Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Луиза Арбур посетила Чечню. В Москве завершились переговоры по ядерной программе Ирана. В Багдаде произошел взрыв, есть жертвы. Чеченские власти настаивают на срочной отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Министерства здравоохранения республики, состояние некоторых больных резко ухудшилось, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В конце декабря прошлого года около 30 детей и взрослых жителей Шелковского района Чечни были направлены в лечебные учреждения Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с диагнозом псевдоастматический синдром. Такой диагноз был поставлен 87 жителям Шелковского района из станиц Старогладовская, Шелкозаводская и Шелковская в прошлом году экспертной комиссией из Москвы. У вернувшихся после лечения в больницах Северокавказского региона школьников и взрослых жителей Чечни резко ухудшилось состояние здоровья. 3 дня в районной больнице бригада медиков Чечни во главе с заместителем министра здравоохранения республики Зауром Муслуевым наблюдали вернувшихся с лечения больных, у которых появились галлюцинации. Муслуев убежден, что более 10 больных школьников необходимо срочно вывести в Москву для оказания профессиональной медицинской помощи. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алло Алхановым Арбур сказала, что располагает информацию о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Подробнее об этом в программе «Время свободы». А в Москве завершились 2-дневные консультации по ядерной программе Ирана. Руководитель иранской делегации Али Хосейни Таш заявил, что не исключает возможности создания в России совместного предприятия по обогащению урана для нужд атомной энергетики Ирана. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил.
Употреблять термины типа «провал», «неуспех», «неудача» я бы поостерегся до того момента, когда эти переговоры действительно завершатся.
Переговоры продолжатся 23 февраля в Тегеране. Их проведет глава Росатома Сергей Кириенко.
Россия делает все для того, чтобы предоставить возможности выхода из сложившейся ситуации мирным, конструктивным путем, в котором, с одной стороны, Иран сохранил бы свое право на развитие мирной атомной энергии, а мировое сообщество было бы гарантировано, что режим нераспространения не будет нарушен.
Сообщил глава Росатома. А в Дагестане вводятся карантины за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. За месяц на дагестанских птицефабриках погибли около 500 000 птиц. В ближайшие дни в целях профилактики предполагается уничтожить еще 150 тысяч.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде взрыв. Сообщается по меньшей мере о 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. Один человек задержан по подозрению в причастности к взрыву. Визит премьер-министра Грузии Зураба Нагаидели в Москву перенесен на неопределенный срок по инициативе российской стороны. Одновременно с этим российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для грузинских граждан. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Георгия Кабаладзе.
Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили лично сообщил премьер-министру Зурабу Ногаидели, что правительство России решило перенести на неопределенный срок рабочий визит грузинского премьера в Москву. Зураб Ногаидели рассчитывал посетить Россию 26 февраля и провести переговоры с премьер-министром Михаилом Фладковым по ситуации в Южной Осетии. Однако в Москве сочли, что визит премьер-министра Грузии в нынешних условиях с учетом ситуации в Южной Осетии неуместен. Причем российская сторона не уточняет, когда такой визит может состояться. Одновременно российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для граждан Грузии, желающих посетить Россию. Тбилиси считают это опять-таки определенной санкцией и проявлением недовольства политикой грузинских властей. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Эстонии русскоязычное меньшинство сталкивается с серьезными препятствиями на пути интеграции в общество, заявил Совет Европы. Как подчеркивается в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, в Эстонии не принято всеобъемлющее антидискриминационное законодательство и закон о правах и статусе национальных меньшинств. В документе отмечается, что около 140 тысяч русскоязычных жителей Эстонии, 11% населения, не имеют гражданства, в частности из-за жесткого экзамена на знание эстонского языка. В Красном море найден черный ящик с затонувшего египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. При катастрофе парома в начале февраля погибли свыше 1000 человек. В Москве после тяжелой болезни в возрасте 71 года скончался поэт Геннадий Айги. Он выпустил около десятка стихотворных книг на чувашском языке, антологию французской поэзии в переводе на чувашский. По-русски Айги стал писать в начале 60-х по совету Бориса Пастернака. Русские стихи Айги с 70-х годов переводились на все основные европейские языки. В палестинской автономии проходят консультации по формированию нового правительства, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в интервью арабскому телеканалу Аль-Хура, что его партия «Фатх» во имя интересов палестинского народа готова войти в коалиционное правительство, если будет достигнуто взаимопонимание. Аббас сказал это после встречи с кандидатом Хамас на пост премьер-министра Исмаилем Ханией. Глава палестинской автономии выразил надежду, что после формирования правительства перемирие с Израилем будет продлено и новое правительство будет соблюдать все международные обязательства администрации палестинской автономии. Исмаиль Хания сообщил по окончании встречи, что Хамас надеется сформировать правительство, в котором будет представлен самый широкий политический спектр. Организация «Народный фронт освобождения Палестины» уже согласилась войти в новое правительство. Между тем сообщается, что египетские власти отклонили просьбу лидеров Хамаса о встрече с президентом Египта Хосни Мубараком. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
И в заключение напомню о главных новостях. Луиза Арбур посетила Чечню. В Багдаде произошел взрыв, есть жертвы. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мать Андрея Сычева рассказывает журналистам о солдатских мучениях своего сына, как дело Сычева изменит ситуацию в российской армии. Представитель ООН по правам человека Луиза Арбур в поездке по Северному Кавказу, что и показывают в Ингушетии и Чечне. Британский историк приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Нарушен ли принцип свободы слова? Панорама зимней Олимпиады в Турине. С кем сборная России встретится в четвертьфинале хоккейного турнира? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Состояние рядового Андрея Сычева остается тяжелым. Он до сих пор находится в реанимации госпиталя имени Бурденко. Об этом сообщила во вторник его мать. По словам Галины Сычевой, в минувшую субботу Андрею сделали новую операцию. Ему удалили желчный пузырь. Накануне Дня защитника Отечества представители фонда «Право матери» сообщили, что ежегодно в российской армии погибают около 3000 военнослужащих. Цифра, опубликованная на сайте Министерства обороны, гораздо скромнее. По данным военного ведомства, каждый год в армии погибают около 1000 солдат. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Дело рядового Андрея Сычева, который сейчас находится в госпитале Бурденко, до суда пока не дошло, но вскрыло множество фактов дедовщины в Челябинском танковом училище. Во вторник Челябинский гарнизонный суд признал виновным в избиении сослуживца рядового срочной службы Алексея Шишко и приговорил его к 1 году отбывания в дисциплинарном батальоне. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Солдат роты обеспечения Алексей Шишко обвинялся по 2 статьям. Обвинение добивалось наказания в виде 1 года по первой статье и 6 месяцев по второй. Потерпевшими оказались сразу 4 военнослужащих, старший и младший сержанты и 2 рядовых. Все они призывались позже Шишко и считались молодыми. Как установило следствие, Алексей Шишко накрывал их подушкой и бил по лицу. Также он избивал служивцев, заставляя их отжиматься. Все это произошло 4 января 2006 года. В отличие от вчерашнего весьма открытого заседания, сегодняшний суд стал для журналистов самым настоящим испытанием на профессионализм. Сначала из зала попросили удалиться фотографов и операторов, а когда судья объявил объявил перерыв, и журналисты попробовали взять комментарии у потерпевших и подсудимого, всех их сотрудники прокуратуры завели в свое помещение в этом же здании, а прессу туда не пустили. Во время очень короткой беседы один из потерпевших успел сказать, что зла на Шишко не держит, вина в инциденте обоюдная. В общем, все примерно так же, как и на вчерашнем заседании, когда потерпевший объявил подсудимого, сломавшего ему нос, своим лучшим другом. Единственный, с кем удалось пообщаться, это адвокат подсудимого Павел Стерлигов.
У них, в принципе, были нормальные отношения. Вы же понимаете, что этот подсудимый, грубо говоря, дитя той системы.
Суд принял решение направить обвиняемого на 1 год в дисциплинарный батальон. Если этот год рядовой прослужит хорошо, ему не придется возвращаться в Челябинскую часть для продолжения службы. А до демобилизации на данный момент ему остается 8 месяцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валеев. Дело Андрея Сычева породило новые дискуссии в российском обществе. Как бороться с дедовщиной? Правозащитники из коалиции «За демократическую гражданскую службу» предлагают установить общественный контроль над армией и флотом. С подробностями мой коллега Максим Ярошевский.
Заявление коалиции «За демократическую альтернативную гражданскую службу» – это 4 листка бумаги, на которых мелким шрифтом описаны методы, при помощи которых можно будет устранить преступность и неуставные отношения в вооруженных силах. Первоочередные меры – это сокращение срока службы по призыву, гуманизация военного законодательства. Также правозащитники уже не первый год стараются создать систему общественного контроля над российской армией. Первые результаты уже есть. С прошлого года Министерство обороны стало публиковать статистику по погибшим военнослужащим, говорит секретарь коалиции «За демократическую АГС» Сергей Кривенко.
То, что мы это практически попытаемся сделать, возрождение через шефство, будем обращаться к губернаторам о том, что если молодые люди уходят из их регионов в эту армию, они должны, по крайней мере, контролировать. Необходимо назначение ответственного чиновника, который при случае каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы родители могли обратиться к этому, и он бы поспособствовал там проезду и контролю. И резкая активизация деятельности института уполномоченного. Мы поддерживаем, конечно, то предложение, которое вот выдвигает Союз комитетов солдатских матерей России о телефонизации армии и создание неких структур, которые будут за этим следить. С участием, естественно, прокуратуры, уполномоченного по правам человека и общественности.
Заявление коалиции собираются передать экспертам, чтобы тщательно все перепроверить. После этого предварительно в середине марта доработанный документ отправят во все возможные министерства и ведомства, включая Госдуму и Кабинет президента России.
Рассказывал мой коллега Максим Ярошевский. По данным Фонда права матери, ежегодно в российской армии погибают около 3000 солдат. Чтобы эти цифры не были абстрактными, фонд начинает публиковать поименные списки погибших ребят. По словам главы фонда Вероники Марченко, безопасных мест службы в российской армии практически нет.
У нас, к сожалению, нет ни одного военного округа, нет такого вот замечательного волшебного места в армии, где бы никто не погибал. Тем не менее, конечно, есть лидеры в кавычках, такие самые жизненно опасные места, где ребята, да, погибают больше всего. На первом месте у нас Московский военный округ, это, надо сказать, продолжается уже многие годы. А на втором месте Северо-Кавказский военный округ, и это не только те ребята, которые погибают, собственно, в Чечне, да, часть, но и такие же вот случаи преступлений просто в этом именно округе. И на третьем месте Дальневосточный округ, примерно одинаково с Ленинградским. Каковы причины того, что ребята погибают? Самой распространенной формулировкой о причинах, почему мальчик погиб, в 2005 году опять оказывается самоубийство. Это 25% родителей из тех, которые к нам обратились, получили от официальных инстанций, от военной прокуратуры, сообщение о том, что их сын покончил жизнь самоубийством. 25% семей у нас не получат, не будут иметь права на единовременное пособие, они не будут получать какие-то льготы, пускай мизерные, тем не менее. Это способ для государства сэкономить некую сумму денег. Второе место в таком скорбном списке занимает так называемый несчастный случай. Всякие дорожно-транспортные происшествия, падения, утопления, ожоги. На третьем месте как раз из тех, кто к нам обращается, там 16% погибают, ну вот, собственно, в боевых каких-то военных условиях. То, что еще как-то можно понять. Но ровно столько же, 15%, это, собственно, убийство и дедовщина такая, в кавычках, преступления, которые доказаны. Да, я подчеркиваю, что это то, что доказано. Это реальные приговоры, заболевания, которые не лечатся. Мы с вами, гражданки, что называется, никогда в жизни не умрем, потому что просто пойдем в аптеку, купим лекарства и через неделю выздоровеем. От всего этого можно умереть в армии, поскольку, к сожалению, и вот медицинская служба армейская воспринимает любого обращающегося как человек, который хочет откосить. Пойди погуляй, перестанет болеть. А оно болеть не перестает, человек умирает.
По словам главы фонда права матери Вероники Марченко, в фонде работают в основном женщины, чьи дети погибли в армии. Дело рядового Андрея Сычева они восприняли близко к сердцу. Помогли собрать деньги для его семьи. Во вторник передали их маме Андрея Галине Петровне. Она рассказала, как сейчас обстоят дела с лечением Андрея.
На сегодняшний день состояние Андрюши еще остается тяжелое. Мы находимся также в реанимации. реанимации. В субботу была сделана операция язвы желудка. Срочно пришлось оперировать. Удалили желудочный пузырь. На сегодняшний день анализ как бы уже немножко получше, но тромбозы еще есть, и поэтому может еще что-то возникнуть такое внезапное. Врачи успокаивают, что должно быть уже, идем на, все равно на поправку, как бы, и что должно быть все нормально, все хорошо.
Галина Сычева рассказала, что 14 февраля в госпиталь Бурденко приезжал министр обороны России Сергей Иванов. Он выразил сожаление по поводу произошедшего и пообещал Галине Петровне и Андрею строго наказать виновных. Журналисты спросили у Галины Петровны, как она отнеслась к тому, что во время выступления перед депутатами Госдумы Сергей Иванов назвал дело рядового Андрея Сычева единичным частным случаем. Галина Петровна горько улыбнулась и сказала, что это для министра оно частное, а для нее то, что случилось, трагедия. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 21 февраля. В разных странах мира продолжается общественная дискуссия о разном подходе к религиозной тематике. Затронула она, конечно, и Россию. Карикатурный скандал нашел продолжение в нескольких российских городах. Мы сообщали о том, что закрыта газета в Волгограде «Городские вести», интернет-сайт «Бич.ру». О намерении закрыть вологодскую газету «Наш регион» на днях заявил ее владелец. Международная федерация журналистов подвергла резкой критике закрытие газеты это «Городские вести», которая опубликовала безобидный рисунок, на котором были изображены боги разных религий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В Волгограде аннулировано свидетельство о регистрации газеты «Городские вести», которая опубликовала рисунок с изображениями Христа, Мухаммеда, Моисея и Будды, рассказывает наш корреспондент Ирина Романникова.
Это решение было принято Нижневолжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия на основании закона о СМИ. Напомню, что 9 февраля в «Городских вестях» была опубликована карикатура с изображением Иисуса, Будды, Моисея и Мухаммеда в качестве иллюстрации к статье «Расистам не место во власти». Сразу после выхода номера волгоградское отделение партии «Единая Россия» обратилось в прокуратуру области с открытым письмом, в котором попросило принять меры в отношении издания. Прокуратура Волгоградской области начала проверку, по результатам которой будет ясно, оскорбляет ли иллюстрация чувства верующих и способствует ли разжиганию межнациональной розни. Скандал по поводу публикации карикатуры вмешалась и Генеральная прокуратура. Спустя несколько дней после этого вице-мэр Волгограда Андрей Доронин сообщил о закрытии «Городских вестей». 15 февраля он подписал распоряжение о ликвидации этого официального печатного органа городской администрации. По словам Андрея Доронина, причиной такого решения стала именно карикатура, которая оскорбляет религиозные чувства верующих. Процедура ликвидации изданий по закону займет месяц. После закрытия «Городских вестей» у их учредителя, администрации Волгограда, появится новый печатный орган, в котором будет работать большинство сотрудников ликвидированной газеты. Но виновников скандала в новое издание мы не возьмем, пообещал Андрей Доронин. Сложнее ситуация с подписчиками «Городских вестей». Как заявил вице-мэр, они будут получать новую газету. А если кто-то посчитает, что его права ущемлены, пусть обращается в суд.
Это был материал нашего корреспондента Ирины Романниковой. Закрытие «Волгоградской газеты» вызвало резкую критику Международной федерации журналистов. По мнению генерального секретаря федерации господина Уайта, в действиях журналистов не было злого умысла. Закрытие газеты «Городские вести» мы считаем шокирующим известием, особенно принимая во внимание то, что сейчас как никогда остро стоит проблема независимости творческих коллективов средств массовой информации. Вмешательство политиков тем более беспардонно, что опубликованные карикатуры были направлены на осуждение расизма и насилия. Международная федерация журналистов считает, что право принимать решение о публикации карикатур на религиозную тему принадлежит полностью коллективу редакции. Решение мэра Волгограда – это очевидный пример насаждения цензуры, что противоречит как местным законам, так и международным стандартам свободы слова, заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов господин Уайт. Под угрозой закрытия находится и вологодская газета «Наш регион», перепечатавшая карикатуры на пророка Мухаммеда. Против главного редактора «Нашего региона» Анны Смирновой возбуждено уголовное дело. Об этом материале нашего корреспондента Алексея Завьялова.
Газета «Наш регион» выходила в Вологде последние несколько лет тиражом 8,5 тысяч экземпляров. Неприятности у издания начались после того, как на прошлой неделе оно перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналисты поместили коллаж из 12 рисунков и их фрагментов в качестве иллюстрации к статье «Карикатурная война. Мнение». В ней приводились различные точки зрения экспертов на конфликт. Уже на следующий день на публикацию отреагировал вологодский губернатор Вячеслав Позгалев.
То, что в Вологодской области ввязались в эту карикатурную войну, иначе как глупостью, я назвать не могу. Поэтому я могу говорить только крайнее сожаление, высказать свои извинения людям, кто поддерживается мусульманской веры, проживающим в Вологодской области и ее за пределами.
Следом за губернатором зам областного прокурора Николай Толстиков заявил о начале прокурорской проверки по факту публикации. Параллельно к конфликту подключились вологодские сторонники пророка Мухаммеда. Любопытно, что до этого они вообще никак не комментировали карикатурную войну. Председатель религиозного общества мусульман Вологды Равиль Мустафин призвал власти наказать журналистов нашего региона.
В Вологде избиений, поджогов редакции газет не будет мусульманами. Мы будем довольны, когда власть привлечет к уголовной ответственности виноватых в разжигании религиозной ненависти.
Сама Анна Смирнова считает возбужденное против нее дело недоразумением.
Это мнение экспертов, потому что человек должен сам делать выводы. Вот если бы мы ставили перед собой цель кого-то куда-то там призвать, мы бы сделали это авторским материалом, там, наверное, с какими-нибудь призывами. Нашей целью было дать возможность, чтобы люди сами все оценили.
Сейчас Анна Смирнова находится на подписке о невыезде, которую с нее взяли на допросе в прокуратуре Вологодской области. Параллельно владелец газеты «Наш регион» Михаил Смирнов решил вообще закрыть издание.
Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты, я считаю, что вопрос исчерпан.
Михаил Смирнов обратился в Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере СМИ и охране культурного наследия с заявлением об отзыве свидетельства о регистрации газеты. В ближайшее время оттуда должно прийти уведомление о ликвидации издания. Михаил Смирнов не исключил, что вместо закрывшейся газеты появится другое общественно-политическое издание, куда перейдут журналисты нашего региона.
Это был материал нашего корреспондента Алексея Завьялова. Закрыт сайт Beach.ru. После того, как на этом сайте появились карикатуры на пророка Мухаммеда, в компанию провайдер NetHouse, предоставлявшую услуги по размещению сайта, обратились представители неназванных органов и предложили закрыть сайт. Компания NetHouse сопротивляться не стала, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Переписка дирекции провайдерской компании NetHouse с хозяином сайта Beach.ru начинается так. Сообщаем вам, что по настоятельной просьбе органов с вашего сайта была убрана новость карикатуры на Мухаммеда. Думаю, что возражений с вашей стороны не последует. Конец цитаты. Возражения последовали, а вместе с ними неуместные, по мнению провайдера, шутки по поводу свободы России. Ответ последовал незамедлительно. Ценю ваш юмор, но, к сожалению, не вижу понимания. Во избежание повторения ситуации вынужден отказать вам в предоставлении услуг. Конец цитаты. Таким образом, был закрыт сайт, хозяину которого только и оставалось, что порадоваться в ответном письме провайдеру, что безопасность России охраняют такие бдительные люди, как вы. Конец цитаты. Получить комментарий у провайдера нам не удалось. Случай с сайтом Beach.ru, закрытым по рекомендации органов, подтверждает то, что в России идет наступление не только на свободу слова в печатных средствах массовой информации, но и в интернете, уверен правозащитник Юлий Рыбаков. Хотя он и считает, что публиковать скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, и так накалившие в последнее время международную обстановку, не следовало.
Что же касается властей, которые дают указания провайдерам, то это абсолютно незаконно. Подобные вещи могут решаться только судебным порядком. Другое дело, что провайдеры сегодня напрямую зависят от спецслужб, которые контролируют каждый наш шаг в интернете, от властей, которые могут лишить их лицензии или хотя бы просто помещения, в котором они работают.
Страх, проявленный в данном случае провайдером, является очевидной реакцией на действия властей, планомерно сокращающих пространство свободы в России, считает Юлий Рыбаков. Наступление на интернет идет. Есть правительственные инструкции, есть законопроект, рассматриваемый Госдумой, где, в частности, предлагается, чтобы все пользователи пользователи интернета регистрировали свои паспортные данные. Это, подчеркивает Рыбаков, немыслимо для свободного мира.
Рассказывал наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. О репрессиях в отношении региональных изданий говорит президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Я не уверен, была ли прямая установка из Кремля, из Москвы на такие репрессии. Может быть, ее и не было. Но общая атмосфера в стране такая по отношению к прессе, что местные власти, местные отделения «Единой России», предприниматели, которые владеют газетами, они считают, что лучше забежать впереди паровоза и что-нибудь там закрыть. Наиболее в этом смысле характерный случай, конечно, в Волгограде, когда на ровном месте, где и предлог-то предлогом трудно назвать, это безобидный шарж, который был в газете, где даже не было никаких протестов, претензий со стороны религиозной общественности. Это вот классический случай, когда местное руководство «Единой России» решило таким образом проявить свою лояльность к начальству в Москве. То есть они уловили этот импульс. А может быть, даже получили прямое указание сделать что-нибудь такое красивое. Там в Вологде случай может быть чуточку более спорный, но потому что карикатуры были все-таки не безобидные, было уже известно, что свобода слова, она, конечно, свобода слова, но вызвала уж такие скандалы на Западе в мусульманском мире, что, может быть, редактор поступила неосторожно. Но дальше просто, насколько я понимаю, владелец газеты, это просто муж этой редакторши, он испугался и был вынужден закрыть газету, потому что прокуратура там стала угрожать заведением дела.
На ваш взгляд, эти факты говорят о большой зависимости прессы от власти?
Разумеется. Ну, «Волгоградская газета», она вообще принадлежала просто городскому муниципалитету. И интересную позицию там занял тамошний мэр Ищенко, который тоже член местного руководства «Единой России». Но непосредственно он не контролирует «Единую Россию» и даже в конфликте с секретарем политсовета Кирсановым. Так он просто струсил, он исчез, его не видно и не слышно. Там два вице-мэра полемизировали по поводу судьбы этой газеты. Но тут газета, собственно, принадлежит мэрии. А мэрия зависит, или во всяком случае боится местной «Единой России», что она на них настучит, на их нелояльность в Кремль.
Так считает президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 21 февраля. Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур во вторник провела несколько встреч с руководством Чечни, в том числе с президентом республики Алу Алхановым и исполняющим обязанности председателя правительства республики Рамзаном Кадыровым. Луиза Арбур – опытный политик, кстати, бывший генеральный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии. Она много лет занимается военными преступлениями и правозащитной тематикой, так что слышала самые разные заявления политиков. Видимо, не удивилась она этому, что сказал и сегодня Рамзан Кадыров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
По информации из официальных источников, Рамзан Кадыров сообщил Луизе Арбур, что ситуация в республике резко отличается от той, что была в предыдущие годы. Теперь, сказал Кадыров, в республике есть закон, и мы его нарушать никому не позволим. В беседе с Арбур Кадыров сделал несколько неожиданных заявлений. Например, сообщил, что чеченских боевиков в 90-е годы финансировал Борис Березовский и даже привел схему оплаты. Цитата по информагентству «Интерфакс». Березовский заявил следующее: «Я не могу вам напрямую дать деньги, и поэтому предлагаю похищать граждан и военнослужащих Российской Федерации в Чечне. Под видом их выкупа я буду платить миллионы долларов». Конец цитаты. Упомянул Кадыров и об Ахмеде Закаеве. По его словам, именно Закаев финансировал теракт на Грозненском стадионе, в результате которого погиб Ахмад Кадыров. Однако главная тема встреч Луизы Арбур – соблюдение прав человека. В беседе с прокурором Чечни Валерием Кузнецовым она обратила внимание, что жители республики недостаточно доверяют сотрудникам правоохранительных органов. По ее информации, для получения показаний зачастую применяются пытки. Арбур также напомнила Кузнецову о многочисленных похищениях людей и заявила, что хотела бы услышать, какие меры принимаются по раскрытию этих преступлений. Председатель Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова, сопровождающая Луизу Арбур в поездке по Северному Кавказу, обратилась к президенту Чечни Алханову с просьбой разрешить в республике деятельность датского совета по делам беженцев, однако получила отказ, аргументированный тем, что запрет введен в целях безопасности самих сотрудников совета. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что не ожидал от визита Луизы Арбур каких-либо серьезных изменений, однако то, что он состоялся, подчеркнул Черкасов, уже само по себе большое событие.
Наверное, это лучше, чем если бы она туда не смогла поехать. Но ждать от этого каких-то революционных изменений ситуации, разумеется, не приходится. Например, социальные докладчики ООНовские, многие туда не могут попасть по пыткам, по исчезновениям, по внесудебным казням. Проблема присутствия международных межправительственных организаций на Северном Кавказе она есть. Миссия ОБСЕ там была, а сейчас нету. То есть ОБСЕ там не присутствует теперь, после прекращения мандата. Новый мандат недавно миссии ОБСЕ. Считается, что там урегулирование уже завершилось, и давать им не в что. Так что любое международное присутствие там, оно хорошо. Вопрос в том, что ООН – это организация, не обладающая каким-либо рычагами воздействия на ситуацию. То есть при отсутствии доброй воли ситуация не изменится.
22 февраля Луиза Арбур посетит в Северную Осетию, город Беслан, где у нее запланирована встреча с главой республики Таймуразом Мамсуровым и посещение психологического реабилитационного центра во Владикавказе для пострадавших в результате нападения на первую бесланскую школу. В этот же день Верховный комиссар ООН по правам человека встретится с полномочным представителем президента в Южном федеральном округе. Далее госпожа Арбур отправится в Москву и Санкт-Петербург, где рассчитывает встретиться с руководством страны. Тема бесед остается прежней – соблюдение прав человека в России и положение неправительственных организаций после изменений в законодательстве. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве половина девятого вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По поступающим сообщениям, арестован бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, один из самых разыскиваемых военных преступников. Официального подтверждения информации пока нет, детали происшедшего неизвестны. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алло Алхановым Арбур сказала, что располагает информация о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. В столице Ирака Багдаде взрыв. Сообщается по меньшей мере о 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. В Дагестане вводится карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. В Хорватии вспышка птичьего гриппа. По сообщению властей, у мертвых лебедей, найденных недавно на одном из хорватских островов в Адриатическом море, обнаружен вирус, смертельно опасный для человека. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации заявил, что не исключает возможности соглашения с Россией о производстве обогащенного урана на российской территории. Переговоры продолжатся в конце недели в Тегеране. В Красном море найден черный ящик с затонувшего египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. В катастрофе погибли свыше 1000 человек. 5 задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана. Визит премьер-министра Грузии Зураба Нагаидели в Москву перенесен на неопределенный срок. По инициативе российской стороны планировалось, что Нагаидели прибудет в российскую столицу 26 февраля.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 21 февраля, вот главные темы второй половины часа. Британский историк приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Нарушен ли принцип свободы слова? Информация об аресте боснийского генерала Ратко Младича. Подтверждается ли она? Панорама зимней Олимпиады в Турине. С кем сборная России встретится в четвертьфинале хоккейного турнира? Вы слушаете Радио Свобода. Российский императорский дом в суде будет добиваться решения о признании Николая II жертвой политических репрессий. Это решение принято после отказа Генеральной прокуратуры реабилитировать последнего российского императора и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Однако Ассоциация членов семьи Романовых идею судебных разбирательств не поддерживает. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
К выводу о том, что Николая II и членов его семьи нельзя признать жертвами политических репрессий, в Генеральной прокуратуре пришли после проведенного расследования. Оказалось, что, цитата, «достоверных свидетельств существования каких-то официальных решений судебных или несудебных органов о применении к погибшим репрессии по политическим мотивам, как того требует действующее реабилитационное законодательство, не имеется», говорится в письме Генпрокуратуры. Однако в Российском императорском доме не намерены мириться с такими выводами и готовятся к судебным разбирательствам, говорит адвокат Герман Лукьянов.
Таких оснований в законе нету. Это вольное трактование. Во-вторых, дело в том, что было решение Уральского облсовета о расстреле Николая II. Урал облсовет телеграммы сообщил в Москву о принятом решении. И высший государственный орган, коллегиальный государственный орган, на своем заседании рассмотрел данный вопрос и принял решение следующего содержания. Решение Урал-облсовета о расстреле Николая II признать правильным. Это было 18 июля 1918 года. То есть 17 июля 1918 года был расстрел в царской семье в городе Екатеринбурге в доме особого назначения. А 18-го Москва санкционировала это решение, правильным его признала. И на правительстве молодой Советской Республики на заседании под председательством Ленина также слушался этот вопрос.
Заявил адвокат Герман Лукьянов. Впрочем, как выяснилось, идею судиться поддерживают далеко не все члены семьи Романовых. Так, по мнению представителя Ассоциации членов семьи Романовых в России Ивана Арцишевского, куда более важным было следующее заключение Генеральной прокуратуры, цитата, «умышленное убийство, пускай имеющее политическую окраску, совершено лицами, не наделенными соответствующими судебными и административными полномочиями. В этой связи совершенное убийство с правовой точки зрения является общеуголовным преступлением». Конец цитаты. Именно это заключение сотрудников прокуратуры Иван Арцишевский считает принципиальным.
Таких людей, расстрелянных без суда и следствия, миллионы, и нельзя их реабилитировать. На них тоже нет свидетельств, официальных решений судебных и так далее. В этом смысле царь разделил участь своего народа. Кошмар не в том, что царя не реабилитировали, а в том, что его расстреляли. И причисление императора и членов его семьи к лику святых гораздо более важное уже событие. Получение справки от чиновников, что гражданин Романов и его семья реабилитированы, по моему мнению, не имеет совершенно смысла. Святые не нуждаются в реабилитации. Мне кажется, что здесь есть другая сторона вопроса. Инициаторы этой процедуры просто хотят поднять шумиху и напомнить о своем существовании. Здесь больше интерес говорить о так называемом императорском доме, нежели действительно искренне реабилитировать царя, который причислен к лику святых. По крайней мере, я от имени ассоциации или объединения членов семьи Романовых могу сказать, члены семьи не будут дальше как войти туда, куда-то подавать в суд и так далее. Если мне захочет Леонида Георгиевна Мария Владимировна, ну что ж, ее право.
Сказал Иван Арцишевский. А директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов не согласен с этой позицией.
Такая позиция нам знакома, но иначе как фарисейская ее назвать нельзя. И такое апеллирование к акту канонизации и противопоставление этого акта юридическому процессу реабилитации совершенно неоправданно. Тем более, что святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II поддержал правовую инициативу императорского дома публично. А вопрос реабилитации царской семьи для государыни и для всей императорской семьи законный заключается только в моральном нравственном значении этого акта, чтобы наше современное государство отрешилось от кровавых преступлений прошлого полностью, не на словах, а на деле, и засвидетельствовало это в юридическом акте.
Пока же в императорском доме будут дожидаться, когда Генеральная прокуратура направит дело в суд, поскольку в соответствии с законом при отсутствии оснований для реабилитации, но в случае поступления заявлений заинтересованных лиц или общественных организаций, именно прокуратура должна направить дела с заключениями. Если же этого не произойдет, первыми в суд пойдут представители императорского дома. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Отказ Генпрокуратуры России признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. Обсуждаем с Александром Королевым-Перелешиным, заместителем председателя Московского дворянского собрания. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 21 февраля. Неоднозначную реакцию вызвал приговор австрийского суда, который приговорил британского историка Дэвида Ирвинга к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Даже среди убежденных противников ревизионистских взглядов Ирвинга на историю нацизма есть мнение о том, что историка наказали за его взгляды, нарушив тем самым базовый для демократического общества принцип свободы слова. Австрийские власти ссылаются на существование специального закона, в соответствии с которым и был вынесен приговор. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Историк, скандально известный тем, что он отрицал массовое уничтожение евреев нацистами и близкий к крайне правым организациям в Европе и Америке, был арестован в Австрии в ноябре прошлого года. Основанием для ареста послужили его выступления в этой стране и интервью, данное местной газете 17 лет назад. В них он назвал Освенцим сказкой. По австрийскому закону человек, отрицающий Холокост, подлежит уголовному преследованию. Подобные законы существуют и в ряде других стран, например, в Германии, Франции, Польше, Литве, Израиле. Накануне суда Ирвинг заявил, что процесс над ним является нарушением принципов демократического общества.
Конечно, это вопрос свободы слова. На самом деле вы не можете доверять немецким историкам. Вы не можете доверять австрийским историкам, если они пишут историю под диктовку этого закона.
На суде Ирвинг сказал, что пересмотрел свои взгляды и теперь не отрицает существование газовых камер и того, что Гитлер знал о программе уничтожения европейских евреев. Насколько это признание помогло ему на суде и подробнее о ходе самого суда, наш корреспондент в Австрии Дмитрий Атлас.
Прокурор Михаил Клакль назвал высказывание подсудимого лицемерием и подчеркнул, что Ирвинг в течение 30 лет с миссионерским рвением доказывал непричастность нацизма к гибели европейского еврейства. В постановлении суда было подчеркнуто особое положение, занимаемое Ирвингом в правоэкстремистских кругах. Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения. Адвокат Ирвинга Елмар Креснах заявил, что обжалует постановление суда. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Научная карьера Дэвида Ирвинга столь же противоречива, как и его книги. Он родился в 1938 году в семье военного моряка, сражавшегося в Первую мировую с немцами. Ирвинг несколько лет изучал физику в Лондонском университете, но, не закончив курса, уехал в Германию, где некоторое время работал на сталелитейном заводе. По возвращении на родину он напечатал первую свою книгу «Уничтожение Дрездена», в которой назвал массированные бомбардировки этого города в 1945 году самым худшим массовым убийством в европейской истории. Это исследование, как и несколько последующих, стали бестселлерами. Однако на автора в 1968 году подали в суд за клевету на действия британских моряков, охранявших печально известный морской конвой PQ-17. Ирвинг проиграл этот суд. Самая известная книга историка «Война Гитлера», написанная в 1977 году, вызвала бурный общественный резонанс. Историку был запрещен въезд в Германию, Австралию и Канаду. В 2000 году состоялся новый суд по иску уже самого Дэвида Ирвинга. Он обвинил в клевете американского историка Дебору Липстад, которая в своем исследовании назвала его отрицателем Холокоста. Ирвинг проиграл это дело и был вынужден выплатить денежную компенсацию в 3 миллиона фунтов, разорившую его. О том, как в Великобритании восприняли приговор Дэвиду Ирвингу и как в стране относятся к взглядам этого историка, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына беседовала с дипломатическим редактором газеты «Таймс» Майклом Бинином.
Господин Бинин, суд над Дэвидом Ирвингом породил в Великобритании дискуссию об исторической правде и свободе слова. Был ли суд над ним своего рода актом борьбы с рецидивом фашизма, или же он решал проблемы свободы слова?
В какой-то мере этот суд занимался и тем, и другим. Конечно, там решался вопрос, должны ли неприемлемые мнения наказываться, или же следует допустить существование открытого состязания между правдой и ложью. Большинство людей полагает, что Австрия и Германия – это особый случай. В этих странах особенно жестко преследуют по закону отрицание Холокоста, и это вызвано особенностями истории этих государств, трудностями, возникающими при осознании и осуждении ими своей истории. Мнения о том, насколько разумно наказывать Ирвинга за его высказывания, разделились. Спорят, в частности, о том, превратит ли его приговор в героя или мученика.
В Британии нет закона, наказывающего за отрицание Холокоста, так что Ирвинг был на родине в безопасности. Почему, на ваш взгляд, в Англии не был принят такой закон, в то время как в 10 европейских странах такой закон действует?
В В таком законе нет нужды. В Британии найдется очень немного людей, отрицающих Холокост. Но даже если бы они его отрицали, это не оказало бы никакого влияния ни на политику правительства, ни на общественное мнение. В Англии на таких людей посмотрели бы как на полнейших идиотов.
Как бы вы оценили личность Дэвида Ирвинга?
Этого человека обуревает навязчивая идея. Он историк, хорошо знающий германскую историю. Однако ему следовало бы знать ее лучше. У него было немало возможностей познакомиться с историческими свидетельствами и документами. Он давно изучает историю Третьего Рейха, но преднамеренно отрицает существование Холокоста. Это отрицание покоится не на научных исторических фактах, а на его эмоциях и предрассудках. Он попросту пытается обелить Третий Рейх, замолчать его наиболее жестокие преступления. Впрочем, все они были бесчеловечны. И тем самым переписать историю. И все это лишь потому, что он испытывает личную симпатию к главарям нацистов.
Дэвид Ирвинг – британский подданный. Признает ли британское правительство правомерность этого суда и приговора, вынесенного в Австрии?
Несомненно, Великобритания, как и Австрия, член Европейского Союза. Мы признаем законы Австрии, ее полный суверенитет и ее право судить любого человека по своим законам. В Австрии давно действует закон, карающий за отрицание Холокоста, и он широко применяется. Только в 2004 году по нему было вынесено 700 приговоров. Так что это отнюдь не мертвый закон. Не думаю, что Великобритания будет обеспокоена тем, что случилось с Дэвидом Ирвингом.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Среди других откликов на приговор Дэвиду Ирвингу приведу слова одного из руководителей центра Визенталя, раввина Абрахама Купера. Приговор подтвердил, что Дэвид Ирвинг – фанатик и антисемит, который, к тому же, вполне солидарен с отрицанием Холокоста иранским режимом. Конец цитаты. А Дебора Липстад, та самая, с которой Ирвинг судился, сказала, что не приветствует победу цензуры и не верит в победу справедливости посредством цензуры. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 21 февраля. Появилась информация в конце дня о том, что арестован на Балканах, Сербии или Боснии генерал Ратко Младич. В годы вооруженного конфликта в бывшей Югославии он был начальником генерального штаба армии Боснийской республики Сербской. Его обвиняет Международный гаагский трибунал по совершению военных преступлений бывшей Югославии в организации этнических чисток и массовых убийствах в Сараево и Сребренице, где летом 95-го года были убиты около 7 или 8 тысяч боснийских мусульман. Младич – один из ключевых обвиняемых трибуналом, один из 6 человек, которые до сих пор находятся на свободе. И вот в течение 10 лет его не могли никак задержать. Сейчас на линии прямого эфира в программе «Время свободы» корреспондент нашего радио в Белграде Айя Куги с последней информацией на эту тему. Айя, добрый вечер. Что известно к этому часу?
Добрый вечер. Правительство Сербии опровергло информацию о том, что Ратко Младич арестован, утверждая, что это манипуляция, которая наносит ущерб Сербии. Однако последние дни многие влиятельные белградские политики заявляли о том, что арест генерала Младича уже не является политическим, а только техническим вопросом. Так что в Белграде вот, журналисты тоже допускают возможность, что Младич может быть не арестован в Сербии, и тогда правительство Сербии имеет право опровергать информацию.
Вы знаете, то, что вы говорите, подтверждает сообщением со ссылкой на радио Б-92, это одна из лучших белградских независимых радиостанций. Вот они сообщают о том, что Младич все-таки был арестован, якобы он был арестован в Белграде во вторник, однако затем он был перевезен в город Тузла на севере Боснии. Это ссылка на независимую радиостанцию Б-92. Вы можете как-то это опровергнуть или подтвердить, или такого рода слухов сейчас очень много в Белграде?
Информация о том, что он перевезен в Тузлу, появилась именно в Боснии. Так что тяжело Белграде что-то утверждать и узнать. Но интересно и то, что белградское пресс-агентство «Бета», которое считается вообще влиятельным агентством, сообщает, что в данный момент ведется операция по поиску и обнаружению Младича. И последние дни в белградской прессе, по радио, эта тема стала очень актуальной. И многие даже передавали информацию о том, что переговоры с Младичем о его добровольной сдаче продолжаются, что они продолжаются уже несколько месяцев.
Скажите, а есть какая-то информация о том, что это за операция, где она проводится и каково местонахождение Младича? Говорили, что несколько лет назад он жил в одном из пригородов Белграда, даже его якобы видели на футбольных матчах, однако затем, по мере того, как давление на сербские власти со стороны международного сообщества нарастало, ему пришлось уехать, и он скрывался где-то в деревне, либо в Восточной Боснии, либо на границе между Сербией и Боснией. Сейчас что-то более подробно известно о его местонахождении?
Недавно, значит, правительство и военные власти даже расследовали все это, и официально даже сообщается, что до июня 2002 года Младич спокойно жил разных, и в Белграде, и в разных военных объектах под защитой армии. Министр обороны Сербии Черногории Станкович на днях обещал, что если в ближайшее время Младич не будет найден, он уйдет в отставку. Здесь нужно напомнить, что генерал Станкович ранее был очень близким соратником Ратко Младича. Они были друзьями.
Спасибо, Айя Куги, корреспондент Радио Свобода в Белграде. Мы будем внимательно следить за информацией о судьбе генерала Ратко Младича. Напомню, что по некоторым данным он арестован, однако правительство Сербии опровергает эту информацию. Следите за развитием ситуации в выпусках новостей Радио Свобода и наших информационных передачах «Время свободы».
Олимпийская панорама.
21 февраля – это 11-й игровой день зимней Олимпиады в Турине. Российская команда завоевала сегодня одну золотую медаль. Это была эстафета мужская по биатлону. Российская четверка завоевала серебряную медаль. Победили спортсмены Германии. Подробнее о некоторых итогах 11-го дня я надеюсь узнать от моих коллег, спортивных обозревателей «Свободы» Валерия и Олега Винокурова. Они, как все последние дни, внимательно следят за тем, что происходит в Турине. Коллеги, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, биатлонная эстафета представляла из себя в основном борьбу за второе место. Так уж получилось, что сборная Германии как ушла на дистанцию сразу во главе, так и после каждого этапа лидировала. В общем-то, получается то, что вот как мы и говорили перед началом игр, что... Вот мы вспоминали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, когда много медалей завоевал один биатлонист, норвежец Оли Эннер Бьёрндален, выиграл три индивидуальных гонки и в составе эстафеты тоже, эстафетной команды победила. Вот тогда этот факт как-то затмил то, что на самом деле, ну, так сказать, вот уровень развития в целом биатлона, конечно, выше в Германии. Но вот и сейчас как раз эти Олимпийские игры подтверждают ту позицию, что вот Германия действительно сейчас является лидером мирового биатлона, уже 4 золотые медали у немецкой команды.
Стали известны сразу все уже к этому часу, все участники четвертьфинальных матчей хоккейного мужского турнира. Это сборная России, Словакии, Швеции, США из группы Б, и Финляндии, Канады, Швейцарии и Чехии из группы А. Мы не успеем сообщить результаты только двух игр, они закончатся очень поздно вечером, об этом уже в завтрашних наших выпусках новостей. Тем не менее, коллеги, давайте поговорим о том, кто из этих команд смотрелся на первом групповом этапе турнира предпочтительней и на кого бы вы условно говоря, поставили в четвертьфинальных матчах?
Ну, мы в начале этого турнира, неделю назад, как раз говорили о том, что он такой, как бы, прикидочный просто, и что по-настоящему борьба начнется именно тогда, когда дойдет до стадии четвертьфиналов. Если помните, мы даже приводили слова капитана сборной России Алексея Ковалева, сказанные им по прилете в Турин, отвечая на вопрос, как вам соперники по группе, а он спросил, а кто в нашей группе? Это не так, как бы, глупо он выглядел, как пытались здесь на некоторых радиостанциях и на телевидении представить, говоря о том, что вот он даже не знает. Просто он прекрасно понимал, что вообще значение этого группового турнира только заключается в том, чтобы втянуться в борьбу, проверить. Давно ведь не играли вместе за одну команду хоккеисты всех стран. Проверить связи какие-то, может быть, тройки поменять или там, в общем, как-то защитник, в общем, пятерки создать. Он понимал, что на это и есть время, вот эти 5 матчей групповых турниров. Поэтому ему, собственно, было все равно, и как и многим другим, видимо, мастерам, тем более из НХЛ, которые приехали, было, в конце концов, не так важно, с кем сейчас играешь, как с кем будешь играть потом.
Да, и вот в этом отношении тоже очень опасно строить какие-то планы или прогнозы. Вот попытался тренер шведской сборной Бент Аке Густавсон сказать тут на пресс-конференции, что нам же получается выгодно проиграть словакам, чтобы в четвертьфинале попасть на швейцарцев. Так на него все обрушились. Ну, в принципе, действительно, что это за подход? Специально проиграть, что ли? Но он стал оправдываться, дескать, на самом деле я имел в виду, что ни мы, ни словаки не будем выкладываться и тратить лишнюю энергию, если завтра четвертьфинал, а мы еще можем по жребию оказаться, ну, в смысле, по расписанию оказаться в одном из первых четвертьфиналов.
Но такая же ситуация, между прочим, и перед матчем России и США. Что же теперь россияне должны для того, чтобы попасть на швейцарцев, нарочно проигрывать американцам? Я думаю, что никто так поступать не будет. А если вот вы спросили, какие команды произвели наибольшее впечатление, ну это на кого как? На меня лично Словакия и Финляндия.
Ну, а, наверное, вообще, ну, всеобщее внимание тут приковано к команде Швейцарии, которая обыграла, между прочим, победителей 2 последних Олимпиад, и канадцев, и чехов. Все сейчас об этой команде говорят, достигла она потолка, не достигла. Ну вот, а капитан швейцарской команды Марк Штрайт говорит о своей команде так.
Наша команда уже несколько лет вместе, практически в одном составе. С командным духом у нас все в порядке. Мы получаем удовольствие от общения на площадке и за ее пределами, так что всем нам очень приятно снова и снова собираться вместе.
Это был капитан швейцарской команды Марк Штрайт, а вот что о задачах швейцарской команды говорит ее голкипер Давид Эбишер.
Мы выполнили главную задачу, вышли в четвертьфинал, но при этом как вышли? Это, наверное, многих удивило. Теперь одна цель достигнута, нужно идти к новым. Мы будем стремиться к победе в каждом следующем матче. Ошибочно полагать, будто нам нечего терять. Терять нам ровно столько же, сколько и остальным. Как и все остальные, мы хотим побеждать, хотим бороться за медали.
Говорил голкипер швейцарской команды, и, коллеги, я попрошу вас коротко оценить первые результаты игры российской команды. Понравился вам сборная России?
Ну, смотря в каком матче, вопрос, в матче, например, с командой Казахстана она никак не могла понравиться, хотя и выиграла. А в матче со сборной Швеции понравилось, естественно.
И в матче со сборной Словакии проигранным тоже
да,
играла хорошо.
Да. Но вот интересно, что вратарь Давид Эбишер швейцарской команды, который говорит, что мы будем бороться за медали, швейцарцы обыграли канадцев и чехов, а при этом все хотят в матчах скрещивания сыграть с ними. Вот видите, какие парадоксы тут возникают.
Ну, завтра мы получим ответ на то, какие из команд выйдут в полуфинал турнира. И, конечно, российские любители спорта ждут очередного успеха своей команды. В завершении беседы, как всегда, попрошу вас определить человек Олимпийского дня Радио Свобода. Каков выбор сегодня?
Сегодня мы сделали выбор в пользу Энрико Фабриса, 24-летнего итальянского конькобежца, который завоевал вторую свою золотую медаль. Вообще, не так цена, может быть, была сегодняшняя его победа на дистанции 1500 метров, как бронзовая награда, которую он получил на дистанции 5000 метров. Эта награда стала первой в истории конькобежного спорта Италии олимпийской медалью. А после этого Фабрис выиграл и в составе команды гонку преследования, а теперь стал и двукратным олимпийским чемпионом. 24-летний выпускник университета Падуи, изучавший науку, он прибыл на эти олимпийские игры в ранге чемпиона Европы по многоборью, завоевал этот титул в Хаммере вот в этом году. Ну, конечно, понятно было, что главными его соперниками будут американцы. И именно американцы До этого на нынешних играх выиграли все три предыдущие дистанции. Но вот Фабрис практически совершил невозможное. Вся Италия сейчас, ну, не сказать молится, не молится на него, но, конечно, он является национальным героем. И поэтому Энрико Фабрис сегодня у нас человек дня.
Мои коллеги, спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуров подвели некоторые итоги 11-го дня Олимпийских игр в Турине. А я в завершении этой темы замечу, что сборная России завоевала 15 медалей. Она находится на 4-м месте в неофициальном командном зачете. 7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. И до конца этого дня вряд ли ее положение российской команды в этой медальной таблице изменится. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 февраля. Над этой программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущего выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Как всегда, после новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис сегодня представит вам свой очередной американский час. Помимо прочего, расскажет о гейшах и самураях в западном кино. Резкая смена темы. Не пропустите. Всего доброго. У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.